Мы сегодня не очередной раз собрались здесь. И вообще эта вечеря, это она особенная. Наверное, каждый по-особенному к этому готовился, каждый по-особенному проверял себя, каждый по-особенному как-то к этому относился. И сегодня я бы хотел порассуждать. Чтобы мы проверили свою жизнь и даже не отношения друг с другом. Проверили свою жизнь и даже не так, как мы себя ведем или что-то другое, а просто проверили свои отношения с Богом. Проверили свою веру. Библия нам об этом говорит, и когда я на этом рассуждал, и довольно интересный момент, что когда Иисус Христос и свои ученики зашли на гору Преображения, им там понравилось, но потом спустились, и их сразу там ожидала проблема. Я не буду зачитывать все это место, я лишь только зачитаю ответ отца этого своего человека, который столкнулся с проблемой в своей семье, с проблемой болезни своего сына, и он интересно ответил. Ответил Иисусу Христу, что ему нужно сделать, что ему нужно, каким нужно быть, чтобы действительно эта проблема была решена. Это Евангелие от Марка, 23-24 стихи. Евангелие от Марка, 9 глава, 23-24 стихи. Иисус сказал ему: «Если сколько не можешь веровать, все возможно верующему». И тот час отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот интересное состояние человека. И верую, и не верую. Вроде бы одно отрицает другого, но он прекрасно понимает, говорит, и верю, и не верю. И этот человек, я так посмотрел, когда размышлял, ну, он реально посмотрел на свое состояние. Он правдиво посмотрел. И оказывается, что он вроде бы и верит в Бога, и в то же время и не верит в Бога. Давайте мы сегодня посмотрим на свою жизнь. Есть ли у нас такие проявления и верую, и не верую, где одновременно это проявляется? Но чтобы нам лучше понять, что это за такое состояние, Библия нам говорит даже об мужах веры, которые проявляли какую-то слабость, проявляли, может быть, даже в какой-то степени неверие, хотя они стоят в Библии как мужи веры, которых нам нужно брать пример. Первый пример такой Авраам. Да? Бог его выбрал, и написано, вера ему вменилась в праведность. Он назван был другом Божьим, и во многих случаях нам нужно брать с него пример. Но когда Бог говорит, у тебя будет сын, а ему уже 100 лет, и Сара, и Авраам, написано, рассмеялись. Да? Сначала Авраам в себе рассмеялся, а Сара, но все равно это не утаили. То есть вера, мы не можем сказать, что они не были верующие. Верующие. Но когда в их жизни должно было произойти что-то такое, что уже трудно в это поверить, что-то такое, что трудно это вместить, и у них сомнения. Ну, не может быть в 100 лет, и чтобы родился сын. Человек находится в таком, веру и не веру, в таком состоянии, потому что сомневается. Потому что сомнение присутствует в его жизни. Вот здесь я верю, что Бог мне поможет, а вот здесь я не верю. Это не укладывается в моей жизни, это не укладывается в моем сознании, поэтому вот здесь, да, Бог может все, но я сомневаюсь. Верую, но не доверяю Богу. Верую, но справедливость его как-то у меня сомнение. Если бы я был на месте Бога, я бы сделал вот так, вот так и вот так. И даже в 72-й Псалом Асаф там довольно пишет, он говорит, что вот такое сомнение его привело к зависти. Он говорит, ей позавидовал безумным в виде благодействия их. То есть, ну, Бог несправедливо. Почему он благословляет этих людей нечестивых, а верующих нету? Они живут лучше. И все мы можем еще перечислять. Но результат иногда в нашей жизни, наши поступки, наши дела, как у неверующих людей. Люди смотрят на нашу жизнь и говорят, ну, и они тоже смотрят и не поймут, то ли верующий, то ли неверующий. Почему люди находятся в таком состоянии? И вот интересно, есть не, их, наверное, эти причины гораздо больше, но я выбрал всего три причины. Первая причина – это тогда, когда в жизни человека есть грех. И он мешает ему правильное отношение с Богом. Этот грех дает возможность проявляться гордости, этот грех дает возможность проявляться сомнению, этот грех дает возможность проявляться недоверию Бога. И тогда человек, когда это не имеется в виду грех случайный, грех где-то там ошибся, неподготовый был, я имеется в виду тот грех, когда человек живет во грехе, когда каждый день или время от времени постоянно этот грех присутствует в его жизни, и он его не собирается оставлять, он не проявляет к нему не проявляет никаких усилий, чтобы оставить его, чтобы как-то не бориться даже с ним, потому что этот грех ему нравится. И тогда этот грех приводит его в такое состояние, что он вроде и верит, и не верит. Есть еще одна такая причина. Мы верим, иногда верим в Библии, да, действительно, Библия справедливо говорит, но не в моем случае. Да, правда, нельзя разводиться, но не в моем случае. Если бы вы бы знали, какой у меня муж или какой у меня жена, то здесь бы уже это тогда ко мне не подходит. А Библия нам говорит, что случаев нету таких. Библия справедливая на все случаи жизни. И в моем, и в других, какие бы эти случаи ни были. И еще одна причина, почему мы находимся в таком состоянии и верю, и не верю, мы верим не во все Писание. Мы верим там, где нам нравится, а где нам не нравится, но в лучшем случае мы этого не касаемся. А в худшем случае мы просто в это не верим. Вот на этом я бы хотел остановиться, немного бы остановиться. Довольно интересный случай произошел с учениками Иисуса Христа, которые после воскресения идут в Емаус, и им встречается по дороге Иисус Христос. Они его не узнают. Это Евангелие от Луки, 24 глава, 15 по 33 стихи. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приближившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? О чего вы печальны?» Один из них, имея именем Клеопа, сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом, как предали его пресвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были у гроба и не нашли тело его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из них к гробу и нашли так, как и женщины говорили. Но его не видели. Тогда он сказал им, несмысленно и медлительно сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли належало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании. И, приближившись, они к тому селению, в которое шли, и он показал вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, и преломил, и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимым для них. И они сказали друг другу, не горело ли сердце в нас, сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, когда изъяснял нам Писание. И став тот час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ним. Вот интересный случай. Мы очень часто оказываемся на месте этих учеников. Хотя мы сейчас осуждаем, но как так, они не узнали, они не увидели. Христос рядом. Вся причина, вся проблема их не была не в том, что они какие, что, что-то им там вера, может быть, не такая какая-то была, что они не поверили, что надо оставаться в Иерусалиме. А вся проблема была в том, что они не всему Писанию верили. В 25 стихе Иисус ясно им говорит, и сказал, несмысленно ли медлительно сердцем, чтобы веровать всему, что написано. Ихняя вот эта идея и этот план, который они во что они верили, потом получили разочарование, что Мессия придет и избавит Израиль. И это было взято из Писания. Это взято было из Библии, они в это поверили, построили свои планы, как это все должно произойти, и так не произошло. И они опечалились, и уже все планы разрушились. И здесь встречает их Христос и говорит, медлительным сердцем веровать всему, что написано. То есть их неверие, причина их неверия было то, что они верили, но не во все. Не во все Писание они веровали. И теперь смотрите, что делает Христос. Он не начинает им говорить, да вы же вместе с ним ходили, вы посмотрите, сколько он чудес творил, а вы так до конца и не поняли. Он объяснял и говорил, что я Господь, что именно ему нужно пострадать, что он идет в Иерусалим для того, чтобы умереть. Он не говорил ни о чудесах, ни о чем. И он опять начал, это 27 стих, «И начав от Моисея и всех пророков, изъяснять им сказанное о нем во всем Писании». Не просто он начал там «вот место, вот место, вот место», он говорит «во всем Писании» начал объяснять. Где нужно было пострадать, где нужно было умереть. То есть причина разочарования этих учеников или неверия этих учеников было в том, что они верили, но не во все Писание. Они верили в то, что им нравится, они выбрали то, что им подходит. Остальное они в лучшем случае не обращали ни на это внимания. Иисус Христос здесь-то их и обвиняет, говорит, медлительным сердцем, чтобы веровать во все, что написано. Но на это есть свои причины. Почему? Вот я иногда слышал такую молитву, но очень, может быть, скажем, редко такая. Слышал раза два-три, может, свои же. Что когда молятся и говорят, Господи, умножь нас веру. Я так рассуждал, думаю, ну почему? Почему мы так мали? Неужели мы считаем, что наша вера такая большая, что мы можем горы переставлять? Неужели, почему мы не молимся, чтобы Бог умножил в нас веру? Почему мы не молимся, чтобы наша вера была видна, чтобы наша вера была как видна тем людям, которые живут вместе с нами. И, знаете, одна из причин, если Бог умножит в нас веру, автоматически эта вера потребует от нас жертвенности. Автоматически это тогда уже не хватит просто воздать Богу хвалу уст наших. Тогда надо будет, если умножилась вера, тогда надо воздать Богу не только устами, тогда надо воздать Богу еще и делами, тогда надо воздать Богу еще и поступками, тогда надо воздать Богу еще и отношениями друг с другом. Тогда, то есть умножение веры обязательно потребует от нас умножения жертвенности, умножения наших дел, умножения вообще перемены всей нашей жизни. Я думаю, тогда, может быть, не всегда мы к этому готовы. Не всегда мы к этому готовы для того, чтобы пожертвовать временем, пожертвовать деньгами, пожертвовать еще чем-нибудь. Для этого нужно просто быть готовым взять на себя ответственность. И поэтому иногда мы свои планы строим, так, как эти два ученика. Они построили свои планы, они не сбылись, потому что построили не на всем Писании, получили разочарование, и потом опускаем руки и говорим, ну не хватило веры. Что-то Бог неправильно усмотрел. Нас устраивает это половинчатое положение перед Богом. Есть такая интересная песня, там есть, я ее всю не знаю, там есть такие слова: я не хочу полуправды, я не хочу полуверы. Но иногда нас это устраивает. И Бог сегодня говорит: посмотрите и на свою жизнь, посмотрите, не находимся ли мы сегодня в таком состоянии, где я верую и не верую. Посмотрите на свою жизнь и какие наши поступки. И Библия нам говорит об этом, что словами исповедует, а делами отрекается от меня. И вот этот человек посмотрел на свою жизнь и говорит: я и верю, я и не верю. Знаете, мне очень нравится послание Якова, довольно прямое, очень ясно и точно говорит, может, иногда даже и обидно как-то говорить, слышать такое. Но он очень ясно говорит: если мудр кто из вас, докажи это на самом деле. Если мы веруем, то Бог говорит: докажи. Докажи свою веру на самом деле. И дальше Яков пишет, говорит: вы, глупым себя никто не считает. Он говорит: тогда откуда у вас? Откуда у вас распри, ссоры? Откуда у вас эти желания такие? Если у вас это все есть, значит, у вас мудрости нет. И точно так же можно отнестись и к этой вере. Говорит: если ты не хочешь, чтобы твоя вера умножилась, то кто ты? Мы буквально на этой неделе разбирали довольно интересное место, где нельзя осуждать, нельзя кого-то, и написано: кто ты, что ты судишь другого, да? И это вот вопрос: кто ты? Вот себе бы задать такой вопрос и ответить на его. Кто ты сегодня? Ты похож на этого человека, который верит и не верит? Но для того, чтобы быть верующим, действительно, все 100% мы должны быть правильно, иметь правильное отношение с Богом. И правильное отношение с Богом – это всегда подразумевается правильное отношение к Голгофе. Это всегда подразумевается, что она для нас значит, что значит Голгофа в нашей жизни, как мы к ней относимся и что она поменяла в нашей жизни. Ну, мы, знаете, вот когда говоришь про всю жизнь, это всегда что-то такое общее. Это всегда что-то неконкретное. А давайте зададим себе вопрос, что она поменяла в твоей жизни за этот месяц? От последней вечери до сегодняшней вечери. Изменилось ли твое отношение к Богу? Умножилась ли твоя вера? А если умножилась, то в чем она выражается? Если она что-то изменилось, то в каких областях твоей жизни? И тогда у нас, действительно, мы можем говорить, что наше неверие уменьшается, а наша вера увеличивается. Знаете, мы иногда даже не обращаем внимания на такие мелочи, где вот это вот неверие проявляется. Вот сегодня первый брат нам читал, когда совершалась Пасха, и все сидели ученики, и Иисус Христос говорит: один из вас предаст меня. Все обиделись, всем было непонятно, кто. А вот Евангелие от Матфея довольно интересно написано. Я никогда на это не обращал внимания. И написано: и все ученики начали говорить: не я ли, Господи? И потом проходит, по-моему, один стих, и Иуда сказал: не я ли, Рави? То есть для всех учеников он был Господом, а для Иуды он был просто учителем. Казалось бы, слово, одно слово было сказано, но это было сказано то, действительно, какое отношение имел Иуда к Христу. Для него за все эти 3,5 года, когда он ходил вместе с ними, для него он так Господом и не стал. Он был кто угодно, но не Господом. А в данном случае он ясно сказал: не я ли, учитель? Не я ли, Рави? И в нашей жизни, когда мы что-то делаем, вот эти мелочи, может быть, и показывают наше вот это вот неверие или недоверие Богу. Мы хоть как можем это называть? Может быть, это где-то и обидно, может быть, где-то это, может быть, звучит резко, но, знаете, если я как-то уже повторял эти слова, лучше ударь меня правдой, чем погладь меня ложью. Если мы сегодня посмотрим на свою жизнь, то мы наверняка найдем эти моменты, когда это проявлялось, это неверие, и люди навряд ли в этих решениях, в этих поступках могли бы сказать действительно, что это верующий человек. Вот это неверие привело к тому, что израильский народ, пришлось ему 40 лет ходить по пустыне. Это последствия. Последствия того, где-то мы верим, а где-то не верим. Они пришли в обетованную землю, они видели все чудеса, видели, как вода стоит стеною, они видели, как из скалы вода идет. Но когда пришли, посмотрели на этих людей, все, они говорят, мы туда не войдем. Нету доверия к Богу, сомнение было во всемогуществе Бога, и пришлось 40 лет ходить по пустыне. Эти два ученика не верили всему Писанию. Результат, там уже другие ученики уже радуются, и Христос воскрес, а они все уже, а у них еще лица до сих пор печальные. Это мы можем много приводить примеров, когда вот это недоверие или неверие во что-то приводит к такому состоянию. И поэтому Нейман тоже построил свои планы на своих представлениях, на своих чувствах и чуть не оказался больным на всю жизнь. Остался один шаг. Вот давайте теперь сейчас посмотрим на Голгофу. Вот действительно, чтобы наша вера умножалась, если мы туда не смотрим, то наша вера будет уменьшаться. И Христос не зря говорил, что мы вот это совершали вот эту вечерю, доколе Он придет. Потому что если мы только отведем свой взор от Голгофы, наша вера пойдет вниз. И тогда мы больше будем, тогда нам нужно вот эти слова переставить. Не верую, помоги моему неверию. А не верю, помоги мне поверить. Как только мы отведем взгляд от Голгофы, тогда жди катастроф в своей духовной жизни, в своих отношениях с Богом. Или только Голгофа. Это самое то место, которое умножит в нас веру, которое укрепит наши отношения с Богом. Только она, Голгофа, поможет нам, чтобы Бог в нашей жизни был на том месте, на каком Он должен быть. И поверьте мне, если Бог будет в нашей жизни на своем месте, все станет остальное на свои места тоже. Но Он должен быть на первом месте. И дай Бог, чтобы этот вопрос, когда стоит перед нами и скажет, что все можно верующими, и мы бы каждый из нас, который сегодня здесь находится, сказали бы верую. И без всяких там помоги ему неверию, верую на все 100%. Верую все, что написано. Верую все, что ты мне сказал, и не только верую, но и сделаю, и буду жить по слову твоему, и через это прославлять имя твое. Сегодня наши духовные взоры на Голгофе. И посмотрим. Посмотрим, какой ценой мы достались Богу. Какую цену заплатил Бог, чтобы наша вера сегодня была, действительно могла переставлять горы. Какую цену Бог заплатил, чтобы наша вера могла помочь нашему ближнему? Какую цену Бог заплатил, чтобы наша вера могла нашему ближнему помочь найти мир с ним? Ведь сегодня, последнее время, с нашим словам-то не очень верит. Больше верит нашим делам. И когда вера будет сопутствовать нашим делам, тогда люди придут и прославят Бога. И давайте мы в своих молитвах попросим, чтобы Господь помог нам действительно иметь эту веру, которая спасает, которая светит, которая исправляет, которая готовит нас ко встрече с Ним. Поможет нам в этом Господь. Аминь.